Доброе утро. Вот, если есть какой-то у вас вопрос, то милости просим.
Ну, если можно, какие минимальные знания каждому мужчине в устной Торе? Ну, каждый мужчина, ну, который еврей, должен знать, какие минимальные знания.
Ого! Вы хорошо спрашиваете.
Я извиняюсь, я просто с ребенком на площадке.
Я вот думаю, что чтобы не было у нас культурного шока, давайте начнем сначала с того, какие минимальные знания должны быть у женщин. Это и забавная тема, потому что обычно принято считать, ну, женщины как бы, они же не обязаны изучать Тору. И действительно, у них нет этой заповеди вот сидеть именно изучать Тору, заниматься Торой, что ли, так просто ради того, чтобы заниматься Торой. Им достаточно, что они знают касающиеся их деятельности законы, и когда они их знают, у них в дальнейшем нет обязанности что-либо изучать. И только наш раввин в поселении, где я живу, он так часто говорит, что если есть интерес, да, то он скажет, что именно нужно женщинам знать. Немного. Всего-то нужно знать раздел Орахаим, тот раздел Шулхан Аруха, который касается повседневной жизни, да, там, молитв, праздников, субботы, каких-то моментов, связанных там с Сферат Омер, еще какие-то вот все эти вещи с Песохом, да, все это. Да. Во-вторых, нужно знать им много чего из ЕРДА, из раздела, который связан с запрещенной пищей, чтобы там что, если перемешалось, сунули ложку не в ту, да, знаете, мясное, молочное, все вот эти вопросы. Знать, конечно, отношения супружеские, связанные с законом неды и тому подобное. Из Хошен Мишпат, если женщина не ведет финансовых дел, то ей не нужно, в принципе, знать ничего. Если она имеет какие-то финансовые дела, то, значит, ей нужно и существенный раздел Хошен Мишпат знать. Вот такой вот набор, который, я вам скажу, хотел бы видеть перед собой много мужчин, которые все эти разделы хорошо знают. Это то, что женщины должны знать. Просто как минимально обязаны знать законы. Понятно, что мужчина должен знать не только это, но и другие вещи, связанные с тем, как это все получается. Но, конечно, не каждый обязан быть раввином. Это понятно. Поэтому, в принципе, знать мужчина должен как бы вот эти минимальные вещи для того, чтобы их исполнять, но на этом мужская обязанность не ограничивается. Я бы сказал по-простому, она не ограничивается, в общем-то, ничем. Потому что поскольку у нас есть заповедь изучать Тору, есть еще заповедь знать Тору, есть некоторые хроним, которые говорят про это, как про отдельную заповедь знать. И когда человек знает всю Тору, тогда есть вопрос о том, что все равно он должен как бы посвящать себе изучению. Но отдельно есть такой момент, что он должен бы знать действительно всю Тору. Может быть, не обязательно быть раввином в том смысле, чтобы, как бы это называется, специализироваться на выведении законов, но, в принципе, знать Талмуд, знать то, что какие вещи обсуждались, как там они связаны с письменной Торой и прочие вот эти все вещи, это все нужно изучать, конечно, всю жизнь. Надеюсь, что я вас не очень шокировал. То есть я бы не сказал, что у нас есть какой-то минимум. Да? Есть минимум, который каждый должен сначала, когда он начинает изучать Тору, да, об этом пишут, человеку, у которого мало времени, он сейчас работает и все. Но действительно все понимают, что невозможно всех людей посадить на целый день изучать Тору, не все могут себе это позволить. И Тора формально не требует этого. Она требует, чтобы свое свободное время человек посвящал ей. Но если ему нужно работать для заработка, значит, он работает. И тогда ему нужно выбирать, какие вещи более срочно, скажем так, изучать. Более срочно изучать, конечно, законы. Потому что, прежде всего, человек должен знать, что делать. Ну, это вкратце. Ладно, давайте тогда, если нет еще вопросов, перейдем к тому, что мы обычно занимаемся. Я сейчас вам покажу экран.
Вместе после Танаха, после Хумаша, Мишна или Галаха?
Я бы сказал, для человека, у которого мало времени, я бы сказал, Галаха, она перед Хумашем и перед Мишной. Потому что, когда вы читаете Кицур Шулхан Арух, например, да, еще с примечанием Мишны Бруры, да, у человека нет времени даже, нет, может быть, подготовки еще достаточно, чтобы понимать все, что Мишна Брура пишет, но он читает Кицур Шулхан Арух, он видит примечание Мишны Бруры. 90, не знаю, процента не могу сказать, 90-95, но очень большая часть того, что в повседневной жизни простому человеку нужно, он там найдет и будет делать правильно после этого. Какие-то вопросы, конечно, будут возникать. Но надо идти спрашивать раввина и так далее. Но, в принципе, да, как встал, сделал натилат ядаим, как одеваться, как потом молиться, как себя вести во время молитвы, как правильно вести себя во время трапезы, как читать беркат амазон, как делают омовение рук утром, как делают на хлеб, и как делают благословение на хлеб, и как делать потом, как вести какие-то даже дела, он говорит, там, как отношения с работниками и прочее, какие там вещи у него тоже по поводу этого есть. Есть, как относиться там дальше, что он приводит там еще Шулхан Арух. Ну, в общем-то, Кицур Шулхан Арух – это такая удивительная книга, где он даже чуть-чуть больше, чем Ор ха-Хаим. Именно он как бы весь распорядок человека, простого человека обычного, он как бы с утра до вечера весь распорядок, все, что ему может встретиться по дороге, он более-менее разбирает. Конечно, он не входит в тонкости таровы, в тонкости того, как там какие-то смешались запрещенные с разрешенными виды и прочее. Он не входит в эти подробности, но у него есть даже Илхот Мезуза, Илхот Цицит. Еще там, да, какие-то Илхот Мезуза, например, в Ор ха-Хаим нету, да, но у него есть. И так далее. То есть большинство вещей, которые человеку понадобятся, там есть. И хотя бы он будет уже знать, что ему спросить, если у него еще какая-то особенная ситуация. Ну, например, законы Мезузы, там вот если так у тебя вход, там дверь с правой стороны повесить, то открывается туда, открывается сюда. Есть разные тонкости, человек это увидит. А потом он посмотрит на свою квартиру, как у меня, например, в квартире есть такая уникальная вещь. Стена с одной стороны и половинка как бы входа с другой стороны. Хитрая такая конструкция. Так я пошел, позвал раввина тоже. И позвал. Но я знал, когда мне нужно его позвать. Да? Если человек не изучает эти законы, он даже не подозревает, какие у него могут быть подводные камни, что называется. Поэтому, конечно же, в первую очередь нужно изучать законы. Потом, когда есть время, нужно посвятить себя изучению часть письменной Торы и часть устной Торы. Это то, что я понял из того, что я видел, для людей, у которых очень мало времени изучать. У которых уже есть какое-то серьезное время изучать, в принципе, делят его на несколько частей, изучают немножко письменную Тору, изучают немножко устную. Сегодня больше принято делать акцент на Талмуд, и потому что из него все равно есть выход на письменную Тору, и видим псуким, которые нужны и так далее. И потому что, опять же, он держит нас, что называется, на плаву. Он это как бы такая квинтэссенция всей Торы, и в нем... Да, еврей, когда изучает Талмуд регулярно, он как бы все время связан с Торой, да, и со всеми вещами, и выходит постепенно на ту тему и на другую, и как-то он держится так, чтобы и изучать, и соблюдать. Ну, конечно, если у него цель такая. Вот сейчас вы видите экран, да? Да, пожалуйста, если что-то хотите спросить, никогда не стесняйтесь. У меня же правило такое, вопросы в первую очередь.
А минимальное знание Аллахи – это Кицур Шулхан Арух, да, или какой дальше?
Мишна, ну, опять, мне трудно сказать, что такое минимальное знание, потому что у мужчины нет права останавливаться. И у женщины есть такое право, да, ей не нужно. После того, как она знает, что и как правильно делать, она знает, что ей в жизни нужно, какие ее занятия, как матери, как жены, как хозяйки, как еще, где она работает в чем-то. Она те разделы, которые связаны с этим, должна знать, как правильно себя вести, и все, она закончила. То есть для нее нужно просто практическое знание, как правильно себя вести. Для мужчины есть заповедь изучать Тору. Помимо этого, просто я подошел с другого конца, потому что помимо того, что все должны постоянно изучать Тору, но это так теоретически, да, а практически нужно видеть, что ты тоже будешь соблюдать законы ее. И для этого, конечно, начать нужно у того, у кого мало времени, с лохи. Просто обычно люди, которые родились, скажем так, в еврейской среде, они в детстве ходили в хейдер, потом они учились в Ишевиктане, и там их учили, как изучать Талмуд, потом они уже в Ишевикдоле начинают действительно его изучать, и те, которые более серьезные, начинают изучать тоже Аллаху. Да, и в любом случае в своем доме, и вокруг, и того, что говорили раввины, и при изучении Талмуда все равно так или иначе возникают какие-то темы. Так или иначе люди впитывают очень много знаний, которые потом дают им легкую ориентацию в том, как себя вести в мире Аллахи. Опять же, при намерении. Да, есть юноши, которые крутят пальцами вокруг логических построений в Талмуде и не знают, можно ли взять зубную щетку в субботу или нельзя, и почему, и что. То есть нужно, конечно, какое-то время все равно посвящать Аллахе для них, И серьезные юноши так и делают. Есть специальное время, когда они выделяют себе для изучения Аллахи. Но человек, который только начал, вот в взрослом возрасте, ему нужно сейчас чего-то начать. Ему нужно начать, как бы это сказалось, с воздуха. Да? Потом вода, потом еда. Да? Прежде всего воздух, которым дышать. Ты, да, встал утром, там, как правильно, помыл руки и так далее. Надо знать, как все это сделать. И поэтому я говорю про Кицур Шулхан Арух просто как такой... Ну, практическая рекомендация – это очень удобная книга в этом смысле. Конечно, в нем все очень коротко, да, и он не будет разбирать вам сложные вопросы, проблемы, какие-то тонкие вещи, которые возникают у каждого человека рано или поздно. Для этого нужно уже изучать более серьезные книги. Кроме того, не со всеми его решениями аллахическими, современной постом, скажем, согласятся. В тех кругах, где мы живем, в каких-то кругах больше к нему будут склоняться, в каких-то кругах в Мишнебруре. Но это уже такие тонкости, да, это детали. В принципе, если человек будет делать все, что говорит Кицур Шулхан Арух, уже нельзя будет к нему прийти с претензией, что ты делаешь что-то неправильно. Я думаю, достаточно авторитетный был законоучитель, на которого можно полагаться в крайнем случае, даже если есть какие-то споры вокруг каких-то моментов. Просто есть множество моментов, которые он не будет обсуждать, поскольку это книга для такого, знаете, что называется, первой помощи. Но вот первая помощь, я бы рекомендовал именно ее. Вот. Так, а мы с вами остановились. На чем мы остановились? О, мицва. Нунбет. Да, такую мицву мы бы сами даже не придумали бы, нам в голову не пришло бы, что есть такая тема. Ну вот смотрите, нельзя употреблять в пищу мясо быка, которого казнили. Вообще само понятие, что животных можно казнить приговором суда, это само по себе такое странное явление, да, для нас. Мы как привыкли, что животные, они ничем не виноваты, они ничего не понимают. И, так сказать, если у животного опасно, все, ну, его можно пристрелить там, или что-то такое. Да? А есть вот, оказывается, такая вещь, когда животное казнят по приговору суда, и потом его мясо запрещено в пищу. Давайте это рассмотрим. Намек на заповедь «Нонбет», 52-я, видите, вот тут Нейсар Псаро, очень хороший намек, запрещено его мясо. Что говорит нам Хинух? Чтобы мы не кушали, да, запрещено кушать мясо быка, которого подвергли казни скила, да, то есть бросили со второго этажа. Афилу нишхат карауи, даже если это быка приговорили, да, мы сейчас микиванш нигмар дино псаро асур. Вот что нам говорят. Даже если вы не успели сброситься со скалы, в принципе, я думаю, это не сильно нужно было бы нам говорить. Тот, которого сбросили со скалы, понятно, что это будет трейфа, да, это бык, который погиб. Таким образом, его, конечно, мясо нельзя употреблять просто из-за законов обычной шхиты, потому что он не получил шхиты. Но тонкость в том, что если его приговорил суд, да, этот бык, скажем, забодал насмерть человека, и суд его приговорил к казни, это делалось так, и так Тора хочет, чтобы делали, чтобы, наверное, у самих людей тоже как-то возникало понимание, да, что если даже животное казнят за такую вещь, да, что это не просто так, что он забодал человека. И еще в некоторых случаях животные получают казнь, я пока не буду в это входить. Так или иначе, если суд приговорил животное, что оно должно быть казнено, а кто-то подумал, ну что ж пропадать-то такая вещь. Ну ладно, не будет это животное ходить по земле. Я позабочусь, чтобы воля суда была выполнена. Идет его хитро и режет кошернейшим образом, получает прекрасное бодатственное мясо. Нельзя, говорит заповедь нам, это мясо употреблять в пищу. Когда суд его приговорил, он как будто бы убрал его из этого мира уже. Да? Он не принадлежит этому миру, нельзя его есть. «Кен ме фураж бе михилте». Да, так говорится вот в этой известной аллахической мидраш, которая называется Михилте, как, по поводу пасука вот из книги Шмот, «Вело йохаль эт бсаро». Да, нельзя кушать мясо этого быка. «Велав лавка шор, эда авко мазикин бегей михай вов, эл шейдабе бараги». Опять же, бык – это просто обычный пример. Если уж какое-то животное делает всякие жуткие вещи, за которые его можно приговорить к смерти, как правило, это бык, потому что мы знаем, они более активные, более агрессивные. Вряд ли это корова или овечка, но это может быть и баран, это может быть даже овечка, это может быть маленький невинный козленок, который что-то такое вот сделал, что его приговорили. Так или иначе, его мясо будет запрещено. Мишуршея мицва. В чем у нас смысл немножко подобраться к смыслу этой заповеди. Кидейлы аским бедатейну школ мишибата калал ядом рухак ваним ас им элуким ва има нашим. Это мысль такая непростая, непривычная нам мысль, что тот, через кого пришло в мир какая-то беда, такала, да, что-то очень тяжелое в данном случае. Просто такала имеется в виду неисправность какая-то, да, но здесь, конечно, не неисправность в машине имеется в виду, что тормоз заело, а имеется в виду такала какая-то тяжелая проблема, то есть кто-то из этого быка погиб, или этот бык был в каких-то отношениях с человеком, которые не должны были быть, из-за которых человека тоже казнили. Да, бывают такие вещи, которые мы не будем сейчас здесь даже говорить. Так или иначе, через это животное пришло к людям какая-то большая беда. Казалось бы, действительно, животное ни в чем не виновато. Да, мы знаем, что животные не имеют там выбора, они не решают, что делать, и никакой претензии конкретно к животному нет. Но если нам, нас Тора учит, что если через него в этот мир пришла вот эта беда, его нужно казнить именно для того, чтобы, опять же, научить людей, какое отношение к человеку, который приводит в этот мир беду. Даже если он при этом формально, а вы знаете, что есть хитрые люди, которые знают много способов, как букву закона обойти, чтобы их самих нельзя было привлечь к ответственности. Но они на самом деле привели в мир беду. И вот эти люди, вот такое отношение к ним, они, как он здесь пишет, отвратительны Всевышнему и людям. Вафилу шогек, даже если это было по ошибке, кому абигеймеше эн ладат, да, вот как животное, да, у него же нет сознания, чтобы сказать, вот он тут наделал. Он не понимает же, что делает. В колшик эн мезида, тем более человек, который сделает такую вещь намеренно. Такое к нему отношение. Хотя закон, мы знаем, закон велит казнить людей только в том случае, когда они, скажем так, очень сильно на это напрашиваются. Убетит но да тын, алдаварзе. И когда мы обратим внимание на это и задумаемся над этим как следует, и венлы из Эрарбе, Бакулмасе, но это должно привести нас, в чем смысл-то этой заповеди, да, чтобы привести людей к тому, чтобы они очень внимательно следили за тем, что они делают. Да, что любой наш поступок в этом мире может привести к тяжелым последствиям, если мы делаем его неправильно, если мы что-то делаем в своих интересах и что-то хотим сделать другому дурное. Нам кажется иногда, что мы делаем что-то невинное, легкое, ничего такого страшного, но если в результате нашего поступка придет какая-то беда, то вот это отношение, которое мы заслуживаем, не про нас будет сказано. Мидинейга мицва. Что у нас по поводу, какие бывают логические аспекты этой заповеди? Маша берузы хроми вроха, шебен тамбе ему адни скалял кол бриеш мимит. Бык получает казнь, если он умертвил человека, и неважно, он был там или муад. Мне кажется, мы с вами уже обсуждали в прошлый раз эти понятия, когда бык не замечен раньше ни в какой противоправной деятельности, скажем так, ничего никого не бодал, ни на кого не нападал, агрессивного поведения за ним не замечалось. Такой бык называется там, невинный. И когда он приносит какой-то ущерб необычный для себя, да, не то, что он съел что-то, а именно вот что-то пошел, разломал, кого-то забодал, какие-то ущербы, которые он должен возместить, с него, с его хозяина требуется половина денег. Такое правило Бешор там. После нескольких раз, когда он это сделал, он теряет этот статус невинного и приобретает статус муад. Муад, то есть тот, от которого ожидают, что он сделает что-то плохое, и тогда, соответственно, и ответственность хозяина за него возрастает, он будет платить полную стоимость. Если же бык умертвил человека, то неважно, говорит нам Хинух, был ли он невинный, был до этого замечен, был в таких вещах не замечен, его казнят. Такой закон Торы, который мы здесь разбираем. Вафил шугега бегейма шейна, да, где это читаю, простите, нет, бен ишо ишао котуно эвед, неважно, конечно, кого он умертвил, мужчину, женщину, ребенка или раба, так или иначе его казнят. Он был человеком. Шейн гумрин дино эле бифней баалав им ешло байлим. При этом интересно, даже такого быка нельзя судить, знаете, как в некоторых странах есть такое понятие «закрытый суд», когда никто не может прийти и не сказать ничего в оправдание, и никто вообще не знает, что происходит на этом суде. Да, судьи что-то решают там. У нас так не делается. На суд всегда могут прийти люди, которые хотят сказать что-то в защиту. И даже для быка написано, нельзя его судить в отсутствии его хозяев. Представь себе, да, хозяин уехал куда-то в Америку и оставил быка, я не знаю, на попечение там кого-то. И, кстати, я не уверен, может быть, в таком случае этот человек, на чьем попечении он находится, он будет заменять хозяина в суде, это я не могу вам сказать, может быть так. Но так или иначе должен присутствовать хозяин быка на суде или тот, кто его представляет, может быть. Нельзя просто так судить. Может быть, он скажет, нет, все было не так, моего быка облыжно обвинили, он на самом деле стоял вот там, у меня есть видеосъемка, у меня еще что-то. И будут рассматривать, и будут смотреть, я не знаю, какие вещи принимаются как доказательства, какие нет, но для суда должно быть ясно, что он выносит справедливый приговор. Это во всех случаях, да, начиная от пятикопеечного спора и кончая чьей-то жизнью. Так или иначе, суд всегда должен быть убежден, что он выносит справедливый приговор. Если у суда есть, неважно уже на основании чего, какие-то сомнения в справедливости того, что они сейчас собираются сделать, они не должны этого делать. Они должны копать еще, приводить еще свидетелей, допрашивать, выискивать, и рано или поздно Всевышний поможет, они доищутся до настоящей правды. «Вехен машамру» – и так сказано в трактате «Бава Кама», «Шиеш цдадин арбе шегашор мемит вейно нискар». Подождите, я тут перескочил строчку, кажется. А, нет, нет, все правильно. Нельзя выносить приговор без хозяев. А также написано «Бава Кама», что бывают еще какие-то случаи, когда вроде бы бык умертвил, но при этом его не полагается казнь. Еще какие-то бывают исключения. «Вьетер протея», что там как было, это надо изучать уже там в Талмуде, к которому каждый раз возвращаемся, на него ссылки дают, там основы всех этих законов, и там вот это разбирается, он указывает даже страницу мем алиф. И дальше. Но хегет мицва, теперь где это действует этот закон? Поскольку и этот закон, который мы сейчас разбирали, он в принципе сформулирован относительно суда. Но с другой стороны, мясо табака запрещено всем. Поэтому «Исур бсуро бисхарим и накивот». Здесь относится и к мужчинам, и к женщинам. Да, здесь я, пожалуй, зря говорю про суд, потому что здесь говорится именно про запрет на мясо. Мы просто разобрали с вами, что бывает в суде с быком. Суд, конечно, это заповедь на мужчин, чтобы они судили, но заповедь, запрещающая употреблять его мясо в пищу, относится, конечно, и к мужчинам, и к женщинам. «Боэрец Исраэль давка, но эк дин шура нискаль, алпис мухим бэйс дин шил срим вишалош». То есть вне земли Израиля нету, в принципе, судов, которые выносят смертные приговоры, и даже животным. Поэтому там этот закон просто будет нерелевантен. Нет такого суда там. И суд это тоже должен быть малый синедрион, так называемый, в котором 23 человека. И это должны быть тоже смухим, люди, которые получили рукоположение от предыдущего поколения судей. То есть не просто очень знающие люди, а настолько знающие, что предыдущее поколение судей сочло их достойными быть судьями и с помощью специальной церемонии передало им это право. Когда эта традиция прервалась, то многие вещи наши суды теперь не в состоянии делать. Они могут только в качестве рекомендации давать какие-то вещи. Или в качестве управления, что называется, обществом, они могут, ну, как бы какие-то временные постановления издавать. Но настоящий штраф или казнь, конечно, они не могут присудить. Человек, который нарушил и съел небольшой кусочек, да, размером чуть больше маслины, из такого мяса, мибсаро бемезид, локе, будет приглашен в суд для того, чтобы отведать 39 плетей специального исполнителя за то, что он съел такой кусочек, то есть это ничуть не лучше любого кусочка свинины и другой запрещенной еды. Другое дело, что тоже это работает, как мы знаем, только в том случае, когда есть вот эти суды рукоположенные, которые имеют право давать наказание физически. Сегодня этого нет. Кстати, одна из причин, которую мне объясняли когда-то, зачем в средние века так хотели возродить это рукоположенные суды, придумали целую схему, как это сделать, но потом она как-то не пошла. Признали многие авторитеты, что это так сработает, потому что не было уже людей, у которых можно получить смеху, но хотели собрать всех крупных мудрецов и их постановлением возродить, как бы, чтобы они дали смеху в дальнейшем. Почему хотели это сделать? Потому что люди, которые в то время как раз был большой исход из Испании, помните, евреев, которых заставляли принять христианство, многие из них принимали христианство под давлением, потому что им жалко было расстаться со своими замками, роскошными садами, и слугами, и роскошью, в которой они жили, или просто было страшно чего-то куда-то там идти, быть преследуемыми евреями, они хотели остаться внешне христианами, но многие из них на самом-то деле внутри понимали, где правда и что, и продолжали пытаться соблюдать даже заповеди, их за это казнили, находили, мы знаем эти все истории про испанскую инквизицию, как это было. Но вот эти люди, которые знают за собой, что все-таки, несмотря на всю свою самоотверженную, да, привязанность к еврейским заповедям и прочим, они все-таки знают, что они нарушили тяжелые очень запреты, нарушили на идолопоклонство или там на какие-то связанные с ним вещи. Потом, когда, вырвавшись из того ада, они приезжали в другие места, они очень хотели от этого очиститься и знали, что некоторые вещи ты не получишь прощения, пока не получишь за это наказание. Так работают некоторые вещи. Да, тшува – это хорошо, когда человек раскаялся и исправился, это все чудесно. Но если ему предписано какое-то наказание, то пока он это наказание не получил, его душа не полноценна, да, на нем лежит это пятно. И люди хотели с себя это снять и хотели, чтобы суд настоящий, имеющий право это делать, предписал им наказание плетьми, чтобы они стерпели это наказание и очистили свою душу от этого. Ну, не получилось, они не смогли это получить. Не знаю, может быть, кому-то сделали, и как-то это сработало, я подробности не знаю, как там это держалось, но дальше это не пошло. Я думаю, сегодня многие люди хотели бы, чтобы их по-настоящему наказали, когда они раскаиваются в своих преступлениях, но приходится полагаться только на наше раскаяние и на то, что очищение придет где-то в дальнейшем. Ну, в Талмуде написано, в принципе, что хотя, например, четыре смертные казни, которые предписаны Торой, сегодня не работают по указанным причинам, у Всевышнего они работают. Тот человек, который их заслуживает, Всевышний их обеспечит в той или иной форме, если, как бы, если ему хочется исправить, да, человека в этом мире, он ему эту казнь предоставит в той или иной форме. Но, конечно, дается время для того, чтобы человек исправился, и какие-то вещи, если он не получил приговор земного суда, то ему не нужно будет, и можно тогда очиститься, скажем так, самостоятельно. Это большая тема, которую я не хочу сейчас в нее залезать. А вот мы с этой заповедью хорошо вроде бы закончили. Все, если есть какие-то вопросы, пожалуйста. А если нет, то на сегодня, я думаю, мы остановимся здесь.